Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 октября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Главные темы нашей программы. Дело о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Президент России находится с визитом в Таджикистане. Останется ли российская военная база на территории республики? И как будет расплачиваться Россия за ее аренду? 5 октября – Международный день учителя. И с этой темой связан вопрос, который мы задаем сегодня нашим слушателям в утренней программе. Считаете ли вы, что качество школьного образования в России улучшается? Ждем ваших ответов по электронной почте по адресу mail@radiodefizsvoboda.ru, пейджер в Москве 8495-660-1046. СМС-сообщение вы можете отправлять на номер 8903-743-2801. И не забывайте, что вы можете также принять участие в дискуссии на эту тему на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин сегодня вызван на допрос в Следственный комитет по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая этого года во время проведения акции «Марш миллионов». Накануне стало известно, что завершено расследование первого дела против Максима Лузянина. Документы переданы в прокуратуру на утверждение. Скорее всего, оно будет рассмотрено в особом порядке, без изучения доказательств, поскольку обвиняемый признал вину. О сегодняшнем предстоящем визите в Следственный комитет Илья Яшин рассказал нашему корреспонденту Наталье Джампаладовой.
Мне сказали, что ко мне есть новые вопросы в связи с открывшимися обстоятельствами. Возможно, это связано с теми показаниями, которые дали те люди, которые сейчас уже находятся в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках. Но надо сказать, что, в общем, не было ощущения, что дело затухло. Не было ощущения, что можно расслабиться. И я, в принципе, ожидал вызова на допрос в какой-то обозримой перспективе. Но вот этот вызов, собственно, и случился. Не могу сказать, что я ожидаю чего-то конкретного, там, предъявления обвинений, либо еще чего-то конкретного. Но опасения, в принципе, такие есть. Потому что я понимаю, что я и другие мои коллеги, мы по-прежнему находимся в зоне риска. И планы Следственного комитета, судя по всему, объявить нас организаторами массовых беспорядков, остаются в силе. По моим ощущениям, болотное дело вообще остается в числе приоритетных политических дел для действующей власти.
Сейчас стало известно, что завершилось расследование первого дела в отношении Максима Лузянина, и он свою вину признал. Вот на ваш взгляд, какие могут быть последствия у этого для остальных?
Ну, роль господина Лузянина вообще не очень ясна в этом деле, потому что это активист, которого до 6 мая вообще никто не знал, он не участвовал ни в одной из политических организаций, ни правого, ни левого толка. Поэтому вообще вот сам факт его появления на Болотной площади оставляет вопрос. Тем более, что он действительно вел себя там довольно активно и, как многие считают, несколько провокационно. Сейчас он пошел на сделку со следствием, поэтому именно его дело будет рассматриваться первым. И это, конечно, даст следствию заметные преимущества, потому что будет, видимо, действовать принцип преюдиции. И если господин Лузянин признает факт участия в массовых беспорядках, следствию не понадобится доказывать, что эти беспорядки были. То есть факт беспорядков будет считаться доказанным, что, конечно, осложнит ситуацию для тех, кто отрицает свое участие в массовых беспорядках, просто потому что не было никаких массовых беспорядков.
А можно ли тогда говорить о каком-то вот, ну, своего рода расколе? Были же единые какие-то действия в поддержку всех заключенных. Что с этим сейчас?
По-прежнему считаем всех людей, которые находятся по обвинениям части массовых беспорядков политическими заключенными, в том числе Лузянина, даже несмотря на то, что он пошел на сделку со следствием. Как будто ни было, за решеткой он находится совершенно незаконно.
А есть какие-то планы по дальнейшим действиям?
Пока наши планы созданы с выстраиванием юридической линии защиты. В основном с этим. Ну и с помощью политическим заключенным и выстраиванию юридической обороны тех, кто пока еще находится на свободе. Сейчас актуальнее, как нам кажется.
А вот по вашим ощущениям, по вашей информации, стоит ожидать еще задержаний?
Ну, я не исключаю, что задержания еще будут.
С Ильей Яшиным о вызове на допрос Следственный комитет по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Душанбе. Одним из главных вопросов, которые обсудит Путин с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, станет российская военная база на территории республики. С подробностями Елена Поляковская.
5 октября таджикскому лидеру Эмомали Рахмону исполняется 60 лет. К юбилею президента Таджикистана в Душанбе ожидают от Москвы в качестве подарка подписание нескольких договоров. Одной из главных тем переговоров Путина и Рахмона должна стать судьба 201-й российской военной базы. Аренду за нее, по некоторым данным, россиянам платить не придется. Это будет сделано за счет списывания и реструктуризации долгов Таджикистана России. Руководитель Центра балканских и южно-кавказских, а также центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Иран Артем Улунян считает, что таджикское руководство использует ситуацию максимально в своих интересах.
Трудно сказать, будет ли это бесплатно или это будет все-таки оплачиваться, но с уверенностью можно сказать, что все-таки Душанбе постарается использовать максимально данную ситуацию в своих интересах, поскольку речь идет как о безопасности самого Таджикистана и того режима, который там есть, потому что Рахмонов сейчас находится в довольно сложном положении в силу многих обстоятельств в самой стране, а также в силу того, что уже на данный момент ситуация в Афганистане, особенно в той его части, которая граничит с Таджикистаном, остается неспокойной. Речь будет идти, конечно же, о максимальном использовании данной ситуации. И, наверное, все-таки можно предположить о том, что данная база будет оплачиваться Россией. Но здесь надо этот вопрос еще так или иначе связывать с другой проблемой, связанной с экономическими взаимоотношениями между Россией и Таджикистаном, поскольку для Таджикистана сейчас очень важны некоторые проекты, связанные с энергетикой и, прежде всего, строительством гидроэлектростанций. Поскольку это тоже вопрос не только экономический, но и политический. Он также затрагивает взаимоотношения Таджикистана с соседним Узбекистаном, а эти отношения достаточно специфичны и не очень дружественны. И, разумеется, Душанбе постарается увязать вопрос с базами, так или иначе, еще с вопросами энергетики. Поэтому эти переговоры будут достаточно сложными, если иметь в виду их многоплановость.
Проблема наркотрафика из Афганистана через таджикскую границу традиционно обсуждается во время переговоров руководителей России и Таджикистана. По мнению Артема Улуняна, одной из самых важных в этом вопросе является политическая составляющая.
Речь о наркотрафике всегда затрагивается во время переговоров Москвы с ее партнерами в Центральной Азии, поскольку Центральноазиатский регион, в общем-то, является транзитным. В данном случае, конечно, так или иначе этот вопрос будет поднят, но я склоняюсь к мысли о том, что Москва постарается использовать эту проблему с точки зрения присутствия российских сил в Таджикистане, как в самом, так и на границе с Таджикистаном. В чем, кстати сказать, не очень заинтересован сам Таджикистан. И дело здесь не в том, что Душанбе заинтересован в наркотрафике, а дело в совсем другом, чтобы контролировать периметр границ национальными силами, поскольку это также влияет на позиции руководителя Таджикистана, который все больше стремится все-таки быть более самостоятельным в своих решениях и не только зависеть от Москвы. Так что данная проблема имеет, как видите, не столько практический характер общий, сколько достаточно серьезный политический компонент.
Еще одной темой переговоров Путина и Рахмона должна стать оценка ситуации в связи с близящимся выводом войск НАТО из Афганистана. Это должно произойти в 2014 году. По словам эксперта по Центральной Азии Артема Улуняна, Россия рассматривает такую перспективу как шанс усилить свои позиции в регионе.
Не секрет, что Россия хотела бы усилить присутствие в Центральной Азии, поскольку рассматривает Центральноазиатский регион как, в общем-то, в сферу своего влияния. Но в данном случае надо иметь в виду, что руководители центральноазиатских государств все больше склоняются к мысли о том, что они не хотели бы являться объектом международных отношений, а выступать в роли субъектов. Хотя, конечно, ситуация в этих государствах с экономической точки зрения, да и с политической в некоторых из них, не совсем лучшие. Поэтому речь идет, конечно же, о том, что вывод американских войск и коалиционных войск из Афганистана рассматривается в Москве как шанс усилить свои позиции в Центральной Азии. И, вне всякого сомнения, одним из главных аргументов в переговорах с партнерами будет именно фактор реальной или мнимой угрозы со стороны Афганистана в Центральной Азии. Этот вопрос, кстати сказать, не столь однозначно надо рассматривать. Я имею в виду угрозы из Афганистана в Центральной Азии, потому что Афганистан — это одна часть, а Центральная Центральной Азии это совсем другая. И поэтому нередко именно фактор угрозы использовался в международных отношениях для аргументации проведения определенной политики в отношении этого региона как со стороны России, так, кстати, со стороны Евроатлантического сообщества.
По мнению экспертов, итогом визита Владимира Путина в Душанбе станет подписание договоров, устраивающих как Россию, так и Таджикистан. Как намекают наблюдатели, чтобы не омрачать юбилей Эмомали Рахмона, все вопросы решены заранее. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту осквернения двух православных храмов, сообщила сегодня пресс-служба столичного управления МВД России. Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин сегодня вновь вызван в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Буйнакске, в Дагестане, в квартире на четвертом этаже одного из жилых домов сегодня утром блокированы трое предполагаемых боевиков. Проблемы с трансляцией на сайте телеканала «Дождь» возникли не из-за атаки хакеров, а по вине интернет-провайдера. Об этом говорится в твиттере телеканала. Ранее сообщалось, что сайт телеканала был атакован во время дебатов кандидатов в Координационный совет оппозиции. Совет безопасности ООН осудил обстрел турецкого города с сирийской территории, в результате которого погибли 5 человек, в том числе 3 детей. В заявлении Совбеза отмечается, что произошедшее является свидетельством того, что конфликт в Сирии угрожает безопасности соседних стран, миру и стабильности в регионе. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Марина Цветаева к 120-летию со дня рождения поэта. На наших архивных пленках выступления эмигрантских поэтов и критиков звучат стихи Цветаевой в исполнении дикторов «Свободы». Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым на волнах Радио «Свобода» сегодня в 14:00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Барак Обама возобновляет атаки на Митта Ромни после неудачных дебатов. Совет безопасности ООН рассудил Турцию и Сирию. Миллиардный пользователь Facebook не вызывает восторга у экспертов. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, на следующий день после первых дебатов кандидатов в президенты, Митт Ромни был провозглашен победителем даже комментаторами из лагеря демократов. Президент Обама ответил на это более энергичными атаками на программу и взгляды своего конкурента. Рассказывает Евгений Аронов.
Согласно опросу CNN, 67% телеаудитории первого раунда дебатов Барака Обамы и Митта Ромни назвали победителем в них республиканского претендента. С тех пор, как CNN начал производить такие замеры в 1984 году, ни один из победителей президентских дебатов не набирал в них более 60% голосов телеаудитории. Согласно анкете, 82% респондентов заявили, что Ромни, как полемист, превзошел их ожидания. Президент же был скован и пассивно реагировал на выпады напористого оппонента. Тем не менее, судя по первой реакции, рейтинга Обамы среди его сторонников это не поколебало. А вот рейтинг Ромни среди смотревших дебаты несколько вырос. Можно ли говорить о том, что Америка увидела в Колорадо нового Митта Ромни? На мой взгляд, это не новый, а старый Митт Ромни образца 2003-2007 годов, когда он был губернатором Массачусетса, говорит обозреватель политического еженедельника National Journal Джеймс О'Салливан. Он держался очень уверенно и, думаю, был больше самим собой, чем в прениях с однопартийцами на стадии праймерис, когда обстоятельства вынуждали его занимать более консервативную позицию. Исходя из того, что мы услышали в Колорадо по поводу медицинского страхования пожилых, пенсионного обеспечения и образования, он явно сместился в сторону центра, где находится блок независимых избирателей, за которых сейчас идет основная борьба. До второго раунда дебатов остается почти 2 недели. По мнению моего собеседника, в ближайшие дни станет ясно, изменилась ли динамика предвыборной кампании. Создается впечатление, что благодаря успешным дебатам Ромни перехватил инициативу, которой президент владел последние недели, говорит Джеймс О'Салливан. До этого даже людям из окружения Ромни казалось, что он безнадежно отстает. Теперь борьба вновь обострилась, Барак Обама серьезный боец, и я предсказываю, что во втором туре дебатов от его заторможенности и пассивности не останется и следа. Впрочем, уже на следующий день после дебатов заявления предвыборного штаба Барака Обамы вновь обрели боевитый тон. В одном из них ставится под сомнение добросовестность финансовых расчетов по реформе налоговой системы и системы здравоохранения, которые Ромни приводил во время прений. во втором туре дебатов, который состоится в Нью-Йорке, вопросы о внутренней и внешней политике США кандидатам будет задавать не модератор, а зрители, отобранные из числа тех, кто еще не определился, за кого голосовать.
Рассказывал Евгений Аронов. Может ли конфликт на турецко-сирийской границе превратиться в региональный конфликт? Такая перспектива явно беспокоит Соединенные Штаты, рассказывает Алан Давыдов.
Госсекретарь США Клинтон и генеральный секретарь НАТО Расмуссен выступили с осуждением вооруженных атак турецкой территории со стороны Сирии. В четверг Совет Безопасности ООН в специальном заявлении осудил обстрел турецкой территории и потребовал прекратить подобные нарушения международного права. Впрочем, градус критики Сирии был снижен в сравнении с первоначальной версией документа после громких возражений России. Сирийская акция и турецкий ответ на нее заставили многих экспертов задаться вопросом о том, не переходит ли сирийский конфликт в новую стадию. Можно ли рассматривать последние события на турецко-сирийской границе как предисловие к более масштабному военному конфликту? С таким вопросом я обратился к Марку Катцу, профессору-международнику университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Турция изрядно ограничена в возможности маневра в том смысле, что ей приходится сдерживать натиск сирийцев с той стороны границы. Но сейчас, когда дело дошло до убийства сирийцами турок, было бы удивительно, если бы турецкое правительство не ответило огнем. Вместе с тем, думаю, что, скорее всего, ответные меры Турции – это предупреждение режиму Асада о необходимости прекратить обстрелы и не допускать их впредь. Каким образом эти события затрагивают интересы Соединенных Штатов и НАТО? Думаю, что Турция, как и ряд других стран, например, Саудовская Аравия, намного сильнее, чем администрация Обамы, заинтересована в принятии более жестких акций против режима Асада. Не исключено, что если Сирия продолжит атаки на пограничные районы Турции, тогда последняя, как член НАТО с правом на коллективную защиту, может запросить Североатлантический Союз о помощи. Если такой запрос последует, НАТО вряд ли откажет в помощи. Все это вызывает обеспокоенность вероятностью вовлечения НАТО в боевые действия. Впрочем, последнее может в не меньшей степени напугать и Сирию. И Вашингтон, и Анкара желают ухода Асада, но так ли обе столицы сходятся во взглядах на обустройство Сирии после ухода диктатора? Турция действительно является для нас непростым партнером, но это не означает, что Соединенные Штаты должны недооценивать роль сотрудничества с нею. Вашингтон настаивает на гарантиях религиозно-этнического плюрализма при любом исходе сирийского кризиса. Анкара желает усилий сирийских суннитов, чтобы ущемить в правах сирийских курдов. Но гораздо важнее то, что думают об этом сами сирийцы, чем завершится противостояние внутри самого сирийского общества. Будет оно способствовать разрешению сирийского кризиса или нет? Сказал Марк Кац, профессор-международник университета Джорджа Мейсона в Виргинии.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня, 5 октября, исполняется 50 лет Кино Бондиане. В этот день, в 1962 году, в лондонском киноконцертном зале «Палладиум» состоялась мировая премьера первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу», режиссера Теренса Янга. Этот фильм положил начало самому коммерчески успешному проекту в истории кино. За полстолетия было снято 23 фильма Бондианы. Мировая премьера последнего, 23-го фильма о Бонде, 007, координаты Skyfall, состоится в Лондоне 26 октября. В России фильм выйдет в прокат 1 ноября. В Великобритании широко отмечается 50-летие кинобондианы, главный герой, который стал неотъемлемой частью мировой популярной культуры, а само имя Бонда превратилось в нарицательное. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Своей феноменальной популярностью Джеймс Бонд обязан прежде всего кино. 14 книг Иэна Флеминга, экранизациями которых были фильмы Бондианы, никогда не превратили бы британского агента 007 в культового героя нашего времени. В преддверии 50-летнего юбилея кино Бондианы кинокритики, социологи и культурологи пытались понять причину феноменального успеха фильмов о Бонде. Киноприключения Джеймса Бонда – самый успешный коммерческий проект в истории кино, прибыль от которого превысила 5 миллиардов долларов. Одну из причин любви англичан к Бонду приводит писатель Саймон Уиндер в своей монографии «Человек, который спас Британию». По мнению Уиндера, созданный Иэном Флемингом образ секретного агента 007 стал столь востребованным у себя на родине, потому что появился в нужное время в нужном месте. Травмированная утратой империи Британия, пишет Уиндер, с восторгом приняла героя Флеминга, который навевал ей золотой сон об утраченном могуществе и сверхдержавном статусе. Уиндер считает, что Бонд стал для англичан чем-то вроде психотерапевтического средства. издатель журнала 007 и владелец интернет-ресурса «Джеймс Бонд Магазин» Грэм Рэй в интервью «Радио Свобода» предлагает более универсальное объяснение популярности Джеймса Бонда у широчайшей международной аудитории.
Поразительно, что фильмы о Джеймсе Бонде на протяжении 50 лет пользуются неизменной и огромной популярностью. Они бьют рекорды долгожительства в киноискусстве. Причин для этого множество. Их содержание всегда захватывает полетом фантазии и неожиданностью сюжетных ходов, победой добра над злом и превосходной игрой их главного персонажа. Каждый из шести актеров, игравших Бонда, демонстрирует новую грань его характера и личности. У каждого из них миллионы фанатов, предпочитающих Шона Коннора, Джорджа Лейзенби, Роджера Мура или Пирса Броснана. В наше время огромное число фанатов у Дэниела Крейга, которые считают его лучшим Бондом всех времен. Фильмы о Бонде привлекают зрителей многими аспектами, захватывающими приключениями, характером главного персонажа, экзотикой места действия, прекрасными девушками, музыкой и многим другим. Именно это объясняет их долголетие. Джеймс Бонд превратился в грандиозный британский символ, в один из самых знаменитых героев литературы и кино, причем не только в Великобритании, но и во всем мире. Об этом, в частности, говорит и тот факт, что открытие Олимпийских игр в Лондоне не обошлось без участия Бонда.
Лейтмотив практически всех фильмов Бондианы – спасение мира от посягательства злых сил. В годы Холодной войны такой злой силой для Бонда был коммунизм в лице контрразведки СМЕРШ. Во многих фильмах об агенте 007 в качестве воплощения мирового зла выступают могущественные злодеи, пытающиеся покорить мир или уничтожить его. Будь то глава международной преступной организации «Спектр» Эрнст Ставро Блоферт, психопат Макс Зорин, банкир террористов Лео Шифр или зловещий доктор Ноу. Борясь с ними, Бонд спасает мир от ядерной катастрофы, уничтожения или порабощения. В этих фильмах Джеймс Бонд выступает в качестве символа справедливости и британских нравственных традиций. Правда, его характер и убеждения не без изъяна. Это не только человек безграничного мужества и чести. Его можно обвинить в сексизме и отсутствии политкорректности. В кино он сохраняет все черты своей личности, которыми наделил его Флеминг. Блестящий офицер и джентльмен, он еще и плейбой, дэнди, гурман и женолюб. Грэм Рэй, который много лет посвятил изучению Бондианы, так описывает характер и образ жизни британского суперагента.
Трудно сказать, насколько справедливо называть Джеймса Бонда джентльменом. По мне, он слишком крут для этого. Не следует называть его и шпионом, как это многие делают. Точнее всего, его профессию определил Иэн Флеминг, называвший Бонда секретным агентом. Бонд практически не занимается шпионажем, который требует скрытности и полного отсутствия публичности. Он для этого слишком авантюрен и честолюбив. Надо сказать, что образ жизни Бонда считают привлекательным не только многие мужчины, но и женщины. Джеймс Бонд – это одинокий степной волк, которого окружает ореол тайны. Люди, встречающиеся с ним в фильмах, даже его девушки, ничего о нем не знают. Это таинственная фигура. Он – обладатель лицензии на убийство, о чем свидетельствует 2 нуля в его кодовом имени. Но он никогда не пользуется этой привилегией по собственной прихоти, а лишь при выполнении заданий британской разведки и британского правительства. Бонд стоит на страже безопасности не только своей страны, но и всего мира. Именно это превращает Бонда в традиционную для него образ, образ спасителя мира.
К 50-летию появления на экранах фильмов о Джеймсе Бонде телекомпания Sky запускает круглосуточный телеканал Sky Movie 007, посвященный исключительно фильмам о британском суперагенте. Канал будет вещать в круглосуточном режиме в течение месяца с 5 октября по 4 ноября. Еще одним культурным событием, приуроченным к 50-летию кино Бондианы, стала обширная выставка в лондонском Барбикон-центре под названием «Создавая 007. 50 лет стилю Бонда». Выставка рассказывает об огромном влиянии фильмов об агенте 007 на бытовую культуру и вкусы жителей Британии. Это влияние распространилось на образ жизни, моду, музыку, туристический бизнес, дизайн автомобилей, создание технических устройств, рекламу, производство предметов роскоши. Посетители выставки могут увидеть костюмы, в которых снимались игравшие Бонда актеры от Шона Коннери до Дэниела Крейга, туалеты девушек агента 007, автомобили Бонда и его оружие. На выставке звучит и музыка к фильмам «Бондианы», которая остается в Британии хитом на протяжении полустолетия. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 9:30.
Радио «Свобода», новости.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту осквернения двух православных храмов, сообщила сегодня пресс-служба столичного управления МВД России. Перед храмом святителя Николая Чудотворца в Покровском спилен крест, а на стену храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцово нанесена надпись, которую представители церкви назвали «кощунственной». Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин сегодня вновь вызван в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Буйнакске, Дагестан, в квартире на 4-м этаже одного из жилых домов сегодня утром блокированы трое предполагаемых боевиков. Проблемы с трансляцией на сайте телеканала «Дождь» возникли не из-за атаки хакеров, а по вине интернет-провайдера. Об этом говорится в твиттере телеканала. Ранее сообщалось, что сайт телеканала был атакован во время дебатов кандидатов в Координационный совет оппозиции. Совет Безопасности ООН осудил обстрел турецкого города с сирийской территории, в результате которого погибли 5 человек, в том числе 3 детей. В заявлении Совбеза отмечается, что происшедшее является свидетельством того, что конфликт в Сирии угрожает безопасности соседних стран, миру и стабильности в регионе. На юго-западе Китая, в провинции Юньнань, сегодня найдены тела 18 детей, погибших в результате оползня. Он сошел в четверг на здание школы и 3 близлежащих дома в одной из деревень. 1 человек считается пропавшим без вести. Группа следователей из США в четверг прибыла в либийский город Бенгази, где были убиты посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще 3 американских граждан при нападении на американское консульство 11 сентября. Сотрудники ФБР намерены собрать материалы, необходимые для расследования инцидента. Король Иордании Абдалла II в четверг распустил парламент и издал указ о проведении досрочных выборов. Власти Ирана глушат радио и телепрограммы ряда зарубежных вещателей в нарушение международных правил телекоммуникации. С таким заявлением выступил в четверг Американский совет по делам вещания, который координирует деятельность масс-медиа, финансируемых властями США. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня, 5 октября, отмечается Международный день учителя. В то время как в российской столице чествуют победителей всероссийского конкурса «Учитель года 2012» и слушают праздничные концерты, часть педагогов готовится принять участие в митинге профсоюзов против проводимых реформ. Слово нашему обозревателю Тамаре Леленковой.
Очевидно, что в образовательной среде, как и в обществе в целом, идут процессы сильного расслоения. Это зависит и от региона, в котором находится учебное заведение, и от политической воли местной власти, которая по-своему реализует федеральные стандарты. Правда, все эти факторы очень мало влияют на качество образования, считает главный редактор журнала, директор школы Константин Ушаков.
Если говорить честно, то шли-то институциональные реформы. Менялись системы подчинения, финансирования. К процессу преподавания это все не имеет вообще никакого отношения. То есть это, наверное, нужные вещи. Но хорошо известно, что институциональная реформа на качество образования, что для нас сегодня очень болезненно, да, это не влияет. Из этого делается очень простой вывод. Реформы, на самом деле, образования еще не начинались. Потому что не было ни одной реформы, которая была бы направлена на именно процесс образования. Все реформы, которые были, изменение процесса финансирования, реструктуризация. А вот реформ, которые имели целью изменения базового процесса вот 45 минут урока, ни одной такой реформы не было. Это означает, что вот реформы должны, наконец, начаться. Хорошая школа – это школа с очень плотным, постоянным профессиональным взаимодействием по горизонтали. А учителя, как бы, в большинстве случаев слишком заняты, чтобы еще тратить время на профессиональное взаимодействие друг с другом. Так вот, гипотеза в основании лежит следующая, что качество образования связано с качеством организации, одним из критериев этого качества является именно плотность и сила этих связей. Это не имеет никакого отношения к баллам по ЕГЭ, потому что баллы по ЕГЭ очень зависят от социального контекста, в котором работает школа.
Так считает Константин Ушаков. Школа вступила в новую полосу бюрократизации. Об этом рассказал директор успешной сельской школы Калининградской области Алексей Голубицкий.
Одна из самых больших проблем является не сама система реформирования и ее принципы, а то, что у нас нет сил и порой и энергии на осуществление тех изменений, которые мы видим и чувствуем в школе. Потому что очень большой блок занимает количество, неповерное количество от разных инстанций отчетности. Учителя, директора, заучи занимаются фактически в этом смысле имитацией управления. Они погружены в эту отчетность. Отчетность занимает очень большое количество. И как только мы высвободим эту энергию, она уйдет на наших детей.
Действительно, в процессе проводимых реформ обязанности педагогов изменились. Так говорит уволившийся по собственному желанию директор лицея города Уварово. Теперь учитель информатики в Дубне Владимир Ардапьев.
Все вот эти вот реформы, они идут сверху, инициированные чиновниками. Причем реформы в основном идут часто по чисто экономическим показателям, когда на самом верху было сказано, что качественное образование можно получить только в достаточно крупной школе, которую мы сможем хорошо оборудовать, а маленькая школа, где там 1, 2, 3 Марьи Ивановны, какое они образование могут дать. Негласно даже прозвучало, что желательно, чтобы в нашей стране не было школ, численность учащихся в которых менее 1200 человек. Я понимал бы, если, например, в Уварово было построено одно новое здание, которое бы вмещало 2000 человек, вот как нам требовалось, и если бы оно было оборудовано по последнему слову техники, и всех детей со всего города как-то туда бы подвозили, все было понятно и очевидно. Но когда остаются они в своих зданиях, когда транспортные проблемы по-прежнему серьезны, я какой-либо вот выгоды от этого слияния не вижу. Просто чиновники сверху дают установку, и она, безусловно, реализуется чиновниками низших звеньев, несмотря на то, что из этого получится.
То есть вы считаете, вот это вот среднее звено департамента образования, это вот просто такой как бы транслятор тех намерений, которые высказываются наверху?
Для того, чтобы получить федеральные гранты, чиновники среднего, вот, скажем, регионального звена еще и проявляют инициативу, чтобы войти в какие-то федеральные проекты, а под них будет произведено какое-то дополнительное финансирование. Для бедных регионов, которых большинство, это серьезное финансовое подспорье. В целом школа от этого материально выигрывает, но выигрыш этот достигается очень тяжелой ценой. Со школой будет происходить еще некоторое время ухудшение. Будет становиться все хуже и хуже. До тех пор, пока в масштабах страны мы не осознаем, что вместо правового нигилизма, который у нас был при большевиках, теперь мы вступили в эпоху какого-то правового идиотизма, когда проверяющих в стране стало больше, чем работающих. А и вот для школы эта ситуация в стране, она становится губительной, и школа будет деградировать до того момента, пока это не станет очевидно не только обществу, но и политикам.
Таковы точки зрения педагогов на происходящие в школьной среде изменения. Тамара Лилинкова, Радио Свобода, Москва.
В центре Москвы сегодня партия «Яблоко» проведет митинг под лозунгом «За доступное качественное образование». О причинах, побудивших активистов партии выйти на акцию в Международный день учителя, я расспросил организатора митинга Ольгу Власову.
День учителя – это общенациональный праздник, но, несмотря на это, праздновать нам сегодня особо нечего в контексте образования и образовательной политики, которая сейчас проводится. Мы будем протестовать против двух законов. Это закон номер 83, который, по сути, подразумевает коммерциализацию образования, и против нового закона об образовании, который будет рассматриваться 16 октября в Государственной Думе. По этому закону предусмотрено принятие новых образовательных стандартов, которые сокращают число обязательных предметов, которые ученик будет изучать в школе. То есть, если сейчас учащийся получает обязательных, бесплатных 21 предмет, то это будет число сокращено до 9. Мы считаем это совершенно неприемлемым, потому что в современном мире информатизация образования, просто даже интеграция, да, образования вот как российского, так и зарубежного происходит на высоком уровне и должна происходить, и должна иметь ключевое и решающее значение в нашей политике, происходит совершенно другая тенденция, то есть сокращается количество предметов, и образование становится элитарным. То есть, по сути, конечно, ученик при там должном подходе, так скажем, со стороны родителей, наверное, он сможет получить максимальное число предметов, да, и образование по максимальному количеству образовательных дисциплин. Но если родители самостоятельно не позаботятся об этом, то учащийся останется просто не у дел. И в этом смысле произойдет еще больше раскол в обществе уже вот именно по образовательному принципу. Мы считаем это крайне опасным.
На ваш взгляд, в течение последних лет качество школьного образования в России ухудшается или все-таки немного, но улучшается?
На мой взгляд, качество ухудшается, при том, что просто очень большими темпами, и это крайне опасно, то, что мы наблюдаем. То есть коммерциализация, она, по сути, уже давно пришла в школу, да, она выражалась и в поборах, и в дорогом питании платном и так далее. Но на сегодняшний день она просто еще и узаконивается. Коррупция приходит в школы на самом деле. То есть здесь так все переплетено и взаимосвязано происходит, и крайними во всем этом остаются дети. Условно говоря, не заплатил, там хороших отношений коммерческих с учителем не выстроил, и ребенок остается без образования должного. Более того, конечно, вот тот тренд на ЕГЭ и на тесты бесконечные, да, которые сейчас в школе доминируют, он тоже служит причиной ухудшения качества образования, потому что то, что уже широко обсуждается, ребенок просто натаскивается для этих тестов и не получает вот такого комплексного, базового, необходимого образования, которое просто служит фундаментом для его дальнейшей жизни.
Ольга Власова из партии «Яблоко» о состоянии российского образования и сегодняшнем митинге под лозунгом «За доступное качественное образование», которое партия проводит сегодня в центре Москвы. Считаете ли вы, что качество школьного образования в России улучшается? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям в утренней информационной программе «Время свободы». Ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, оставив сообщение на пейджере 8-495-660-1046 или прислав ответ по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru. Работает также форум на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. И вот пара сообщений с нашего форума. Слушатель из Кемерово написал, очень коротко ответил, написал одно слово только – «деградация». Елена Мельникова. Качество образования в России после всех реформ неуклонно падает. Вместо нормальных работ по литературе, математике, в которых школьники учились формулировать мысль и аргументированно доказывают свои соображения, предлагаются изложения и тесты, в которых главное к месту поставить галочку. Бартали из Казани пишет. Образование в Российской Федерации целенаправленно уничтожают. О каком его качестве можно говорить? Никодим пишет, качество технического и математического образования в России стремительно ухудшается, знания языков улучшаются. Говорю, ответственно, как профессор университета США. Евгений из России пишет, качество образования не так страшно, как вранье. Вранье всем школьникам, родителям, а родители делают вид, что вранья нет, и все это выливается в агрессию, насилие. Как попугаи, учителя, повторяющие за директорами установки свыше, делают вид, что у них достойная зарплата, что власть... и что они патриоты. Ну, у нас есть опрос, который подготовил наш корреспондент Сергей Гойгин на улицах Ульяновска. Давайте послушаем, как ульяновцы отвечали на этот вопрос.
Мне кажется, что все хуже и хуже делается. Вот это ГИА, то, что делает ЕГЭ, они с каждым годом придумывают все новое и новое, чтобы отсеять учеников. Ну, чтобы больше народу шло в ПТУ, работали. Плохо для России делается.
Ну, качество улучшается, насчет ЕГЭ не согласна. Лучше не качество. Ну, во-первых, стали больше предметов преподавать, учителя стали дополнительные занятия проводить. Программа побольше стала, то есть ребенок больше развивается. Обхват больше стал. Но вот насчет ЕГЭ не согласна категорически. Психологическая травма большая для ребенка.
Ну, я не вижу никаких оснований полагать, что оно улучшается. Но сам обучаюсь в педагогическом вузе. Не пойду я в школу работать.
Намного сложнее стало, это точно. а улучшается или нет. Но больше задают, больше напрягает. Может быть, творческая работа больше делают. Но, может быть, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, детей нет на это времени. Часто, маленьких особенно, они не успевают заниматься другими делами. И чаще всего это работа для родителей, а не для детей. Я имею в виду начальную школу.
Качество образования, по большому счету, снижается. И делается это только лишь для того, чтобы были только лишь рабочие руки. Все.
Все зависит от человека. То есть, кто хочет, тому достаточно будет тех знаний.
Я могу сказать, что ухудшается. Вчера с ребенком уроки делал, там вопрос такой, вот, нулевые окончания. Зачем они вообще нужны, если они нулевые? Я так и не разобрался. Человеку во втором классе, да? Ну зачем нужны о них говорить, если они нулевые? Чем они их учат тогда вообще? Все идет к тому, что ухудшается. Во-первых, нагрузка. Второклассник, я провожаю его в школу, он носит портфель, который весит... Ну, килограмм 10, наверное. Вот отсюда у них там все эти сколиозы, все эти заболевания. Отсюда то, что человек вообще в школу, наверное, не хочет ходить. Или, может быть, они способны сейчас переваривать все эти знания, потому что они умнее нас в конце конца.
Я думаю, да. Потому что сейчас более серьезно подходят. Вот я смотрю по своим внукам. Они больше знают, чем мы сдали, мне так кажется. У них сейчас литературное чтение. Вот у меня внучка во втором классе читает очень хорошо. Рассказывает прям без запинки. Английский язык изучает. Потом православие у них есть. И, кстати, она знает очень много интересных рассказов о религии.
Меня устраивает пару предметов только. Ну, по математике нам обычно не задают много-то. Вот по английскому нас нагружают и по истории. Ко мне ходит там репетитор по английскому языку.
Не улучшается это точно. Отношение стало хуже. Уже власти к школам, я считаю. А многие школы по периферии закрываются из-за того, что там даже учеников недобор идет. Центровые школы все перегружены. Бесплатные, опять же, учебники. Ничего этого сейчас нету. Все за счет родителей. То, что со временем, говорят, сделают основными предметами физкультуру. По-моему, русский язык даже не войдет в основные предметы. Это вообще катастрофа.
Ухудшается. Ну, во-первых, перегружают программы. Предметы увеличивают. Зачем детям? Их нужно только знакомить с этим. А с учителей требуют неимоверно. Наверное, количество бумаг. Мы раньше работали на детей. Сейчас мы работаем на отчетности. Так нельзя. Мы должны любить свою профессию. А мы ее теперь, в общем-то, относимся несколько критически. Да и дети тоже пишут очень много бумаг. Это не нужно. Они устают от этого. Но это разве улучшение?
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что качество школьного образования в России улучшается? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве без четверти 10. Нашу программу продолжат новости экономики. В России будет повышен лимит страховых выплат государства по частным вкладам в банках в случае их банкротства в 1,5 раза с нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона. Детали новой схемы еще будут обсуждаться, однако принципиальное решение было принято в среду на совещании в правительстве. Подробнее о новых планах в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Закон о страховании частных вкладов в банках был принят в России в конце 2003 года, и тогда каких-то конкретных планов относительно сроков дальнейшего повышения максимальной суммы вклада, на которую распространяются гарантии специального государственного ведомства, нынешнего агентства по страхованию вкладов, просто не было. Более того, в проекте закона значилась меньшая сумма, чем 100 тысяч рублей, которая и была в итоге одобрена парламентом, вспоминает один из ведущих разработчиков этого закона, бывший председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Оказалось, что 100 тысяч система страхования выдержала очень легко. Когда принимался первый закон, авторы закона хотели страховать 90% только до того потолка, который должен был бы быть принят. Вот если 100 тысяч, то до 90 тысяч хотели страховать, а 10% рисков должны были нести граждане. Но было принято решение, что до 100 тысяч и 100% будет застраховано. Теоретически граждане не должны нести вклады в те банки, которые плохо стоят на ногах, и эти 10% должны стимулировать осторожность. Но гражданину очень трудно понять, какой банк стоит на ногах и какой нет. Поэтому в конце концов было решено отказаться от этих 10%. Правда, тут же возник так называемый моральный риск, и гражданин стал уже просто откровенно стимулироваться к тому, чтобы он нес деньги в тот банк, который обещает самые высокие проценты. И это, надо сказать, в последнее время происходило. Но сейчас в работе закон, который позволяет Центральному банку регулировать проценты, предлагаемые банком по депозитам. Это, я думаю, уравновесит ситуацию.
При планируемом теперь новом повышении лимита выплат по частным вкладам в российских банках с 700 тысяч рублей до 1 миллиона, сколь вероятно, по вашим представлениям, решение страховать уже не все 100% соответствующего вклада, а, скажем, 90%?
Я думаю, что будет принято решение страховать 100%, хотя бы потому, я так думаю, что уже в работе закон, который разрешает Центральному банку проценты регулировать.
Крупнейшие российские банки опасаются, что сохранение 100% гарантий по вкладам в условиях увеличения самой суммы вклада, подпадающей под это страхование, приведет к тому, что многие их клиенты предпочтут перевести свои накопления в менее крупные банки, но которые предлагают более высокие проценты по вкладам. Однако, если Центральный банк начнет регулировать эти ставки, когда готовящийся ныне закон вступит в силу, снимет ли это опасения крупнейших банков? Или даже новый закон, на ваш взгляд, не решит проблему полностью? Банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Я думаю, что полностью совсем она решена не будет, потому что все-таки даже если ЦБ будет регулировать ставки, все равно там будет некий коридор, но тем не менее, все равно, скорее всего, эти максимальные ставки, которые он может установить, они будут выше, чем сейчас предлагают крупнейшие банки, собственно, которые высказывают все это беспокойство. То есть само по себе введение жесткого регулирования еще не гарантирует решение проблемы. Ну, нужны какие-то детали, какой-то, может быть, более тонкая настройка, скажем так.
Когда в 2008 году лимит страхового покрытия по частным вкладам в России был повышен с 400 до 700 тысяч рублей, 95% всех частных вкладов в стране не превышали 400 тысяч. Теперь, перед новым повышением лимита, какая часть всех частных вкладов в стране подпадает под действующий лимит до 700 тысяч? Павел Медведев.
Сейчас застраховано, если по штукам считать, приблизительно 98% вкладов. Но если считать по рублям, это меньше 50%. То есть очень крупные вклады составляют очень заметную долю в депозитах банков. И если будет потолок повышен, ну, это значит, что большая часть вкладов будет застрахована, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас многие люди дробят свои вклады, раскладывают по разным банкам, тогда потребность в граблении будет меньше.
По представлениям банковского аналитика, сколь велика вероятность того, что государство российское на этот раз решится на перенос части рисков по вкладам на самих вкладчиков, отказавшись от 100% покрытия как самого вклада, так и процентов по нему? Наталья Березина, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что это нельзя исключать совершенно, хотя это будет, безусловно, очень тяжелый шаг, потому что если представить себе население, особенно учитывая, что у нас все-таки не настолько сильный уровень финансовой грамотности, в понимании среднего человека большая разница. Уже не 100% уверенность, скажем так, это плохо. Поэтому, возможно, они это сделают, но это придется разъяснять каким-то образом, подробно и так далее. То есть не 100%, 90% страховка – это такой сомнительный шаг. И отказ от страхования процентов – это тоже должно вызвать, я думаю, бурю негодования со стороны вкладчиков. Мне кажется, это не очень привлекательный, возможно, маневр.
В России планируется повысить лимит страховых выплат государства по частным вкладам в банках в случае их банкротства в 1,5 раза с нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» рубрика «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – брань. Выставка «Духовная брань» в Центре современного искусства «Винзавод» открылась еще 20 сентября, а страсти вокруг нее все не утихают. Вот и в минувший вторник галерея, где выставлены современные иконы письма художницы Евгении Мальцевой, пришла колонна наряженных казаками серьезных мужчин и совершила молебен. Перед этой акцией я беседовала с ее участниками. Искусствоведы с лампасами не скупились на отборную брань. Самый мягкий эпитет – «Богомерзкая выставка». Эти события дали повод обратиться к ведущему научному сотруднику Института русского языка РАН Николаю Перцову с таким вопросом. У слова «брань» в современном русском языке есть два значения. Одно устаревшее, сохранившееся, пожалуй, только в выражении «поле брани», а другое современное, в общем, широко употребляющееся в значении «ругань», ну и так далее. А в прежние времена вот это вот по всем приметам старинное слово имело столько же значений?
Нет, в прежние времена было больше значений, больше употреблений, более широкий круг употреблений. Но прежде всего, если говорить о современности, то я бы еще отметил употребление такое, осуждение, порицание, упреки. Это не обязательно бранные слова. Скажем, мы говорим, если по этому поводу в печати раздается постоянная брань, то мы не имеем в виду непременно бранные слова и оскорбительные.
Как просто... сказали бы дети, обзывательство.
Да, просто осуждение какое-то, такое резкое осуждение. Я бы перечисленным вами употреблением отнес бы еще вот это.
Добавляем, согласна.
Да. Ну, если говорить о русской старине, то круг употреблений был более широкий. Вот если мы возьмем словарь Академии Российской, первый его том, вышедший в 1789 году, то мы обнаруживаем такие употребления. Война, ратование, но оно в каком-то виде сохранилось и сейчас. Ссора, откуда брани и свары об вас. И третье, ругание, поношение, изъявление гнева поносительными словами. Его немало брань не берет. Ну вот, я бы сказал, что значение ссора сейчас, если и осталось, но на какой-то невероятной периферии языка. В общем, если мы скажем, что у них там постоянная брань, то это можно понять и как ссора.
Но все-таки скорее скажут, у них там постоянная перебранка.
Перебранка, да. Ну вот это значение ссора, которое отмечается в словаре Академии Российской, сейчас на дальней периферии. Оно, в общем, понятно, но не активно. Удивительным образом, что в старину было такое употребление этого слова-омонима, которое сейчас, в общем-то, если и существует, то где-нибудь в диалектах или в каких-то специальных сферах. Это узорчатая ткань.
Вот, именно брань?
Да, это да, да. Вот словарь Академии Российской. Вот на другой странице, в разделе, связанном с глаголом «брать», «беру», есть такое толкование. Рот редкого и по большей части клетчатого платья употребляемого на полога из назнавески. Но это употребление старинное, и оно связано с гнездом глагола «брать», «беру». А вот наша брань идет от глагола «бороться». Более того, «даль», скажем, отмечает такие употребления этого слова, которые связаны просто с борьбой. Не имеется в виду ни война, ни ссора, а просто какая-то борьба.
А можете вспомнить, издали пример вот такого рода? Потому что мне в голову приходит только какой-нибудь «брань на вороту не виснет», но да, это да, как да, раз да, ругательство.
Да, да. Ну вот я, пожалуйста, могу. Вот видите, у «даля» в 80-х годах позапрошлого века есть такое употребление. Поговорка «худой мир лучше доброй брани». Это сейчас мы скажем «лучше доброй ссоры». Но у «дали» есть употребление «доброй брани». Имеется в виду не битва, не сражение, а просто ссора, перебранка, понимаете? А кроме того, одно из употреблений «даль» характеризует так. Драка, колотня, свялка, рукопашное побоище. Но это же не война, не битва. Это просто любая драка тоже тогда могла быть обозначена словом «брань». Сейчас это звучит странно. Практически вряд ли такого можно встретить. Вот это в значении «драка». Драка, мы не скажем, что у них брань, когда они дерутся, правильно?
Смотрите, к какому выводу можно прийти из ваших изысканий.
Да.
Получается, что со временем значения слова не только сузились, но и как бы снизились. Если не брать в виду его периферийные толкования, вроде брань в высоком стиле, битва, да. Погиб да, на да. поле брани,
да.
Получается, что самое основное, самое первое значение, это все-таки вот такой малодостойный на поведение, когда люди между собой переругиваются.
Да, да. Сузило значение. Раньше оно было более широкое. Раньше любую борьбу можно было означить в особом стиле речи словом «брань». А сейчас, ну, вот разве что в словосочетании «духовная брань», которая может быть просто означать борьбу духа. Борьбу, которую человек осуществляет своими греховными помыслами. Так я могу проинтерпретировать это словосочетание, которое узнал сравнительно недавно, собственно, от вас. Посмотрел в интернет, и там есть такие употребления, вот пять вхождений словосочетания «духовная брань». Все в религиозном контексте, и все связаны с борьбой духа. против чего-либо.
А я хочу уточнить, эти вхождения, они не все связаны с выставкой, которая дала повод для Яшварского?
Нет. Более того, они все не связаны, они относятся к более раннему времени, ведь выставка была недавно.
Да, она еще и сейчас идет, слава богу.
Она еще и сейчас идет, да.
Вот к этому упомянутому Николаем Перцовым старинному церковному значению и отсылает нас название выставки. Что же до казаков, ни один из них не смог ответить на вопрос, какую иконопись они называют канонической. Ясно же, что образа письма Андрея Рублева разительно не схожи с иконами Симона Ушакова, а те, в свою очередь, отличаются от церковной живописи Васнецова или Врубеля. Возникло подозрение, что для тех, кто считает оскорбительными поиски современных авторов, эталонными являются софринские штамповки. Лиля Пальвлева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов. У микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после нас слушайте новости и программу «Час свободы». А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.